говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Отвратительные события происходят по всей стране. Обыски, тотальные обыски, сразу 194 постановления наштамповал Басманный суд 4 сентября об этих обысках. И проводятся они просто тотально везде. Я даже не очень понимаю, как это происходит, когда Басманный Московский суд штампует вот эти постановления для обысков, которые потом начинают происходить вплоть там до Дальнего Востока. Давайте начнем с нашего сюжета, который напрямую связан с фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Фонд борьбы с коррупцией был создан оппозиционером Алексеем Навальным в 2011 году. Сегодня штабы Навального ведут свою работу во многих городах России. Одна из основных деятельностей организации – расследование источников богатства у российских чиновников, траты которых, очевидно, превосходят их официальные заработки. Сам ФБК, по утверждению Навального, получает деньги только в виде пожертвований от его сторонников. Самые известные расследования фонда о деятельности людей, приближенных к генпрокурору Юрию Чайке, об отношениях между олигархом Олегом Дерипаской и членом правительства Сергеем Приходько, фильм о владениях Дмитрия Медведева «Он вам не Димон». Фильм про Медведева стал поводом для крупных антикоррупционных акций протеста 26 марта 2017 года. ФБК вел прямые трансляции с митингов по всей России. Во время трансляции в офис фонда пришла полиция, провела обыск и задержала всех сотрудников. Через некоторое время банки заблокировали счета, на которые собирались пожертвования для работы штабов Навального. После этого обыски в ФБК стали проходить периодически, в частности в июле 2017 и в январе 2018 года. Летом 2019 года директору ФБК Ивану Жданову и бывшему юристу фонда Любови Соболь отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, что вызвало волну протестов. В преддверии выборов давление на ФБК усилилось. 3 августа Следственный комитет возбудил против Фонда борьбы с коррупцией уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. Позднее эту сумму снизили до 75 миллионов. 8 августа обыски прошли не только в офисах ФБК, но и в квартирах сотрудников организации, которых допросили. Одновременно с этим были заблокированы банковские счета ФБК и личные счета некоторых его сотрудников. В официальном сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что в период с января 16 по декабрь 18 года сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. В фонде это дело считают сфабрикованным. По мнению соратников оппозиционера, следствие называет отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, которые штаб принимал во время президентской кампании Навального. 5 сентября политик сообщил об очередных обысках в своем федеральном штабе и московском офисе ФБК. А 12 сентября СМИ сообщили, что обыски в штабах Навального прошли в 43 городах России.
Ну и также они проходят в офисах организации «Голос». Мы об этом будем тоже говорить сегодня. Итак, я представляю вам гостей программы. С нами Вероника Шульгина. Вероника, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вероника – общественный активист и ассистент Ильи Яшина. Илья на работе, он в строю. Доложите нам, пожалуйста, о его самочувствии, состоянии.
У него все хорошо, докладываю.
У него все очень хорошо.
Да, он уже на работе, у нас очень много дел накопилось в муниципалитете.
Он работает в своем муниципалитете.
Да, конечно.
Никаких у него там санкций не положено ему за то, что он участвовал в этих митингах со стороны района.
Вчера провели совет депутатов, все в пределах нормы.
Хорошо. С нами Станислав Андрейчук. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Станислав представляет вот эту самую организацию, общественное движение в защиту прав избирателей «Голос». Мы знаем много историй вокруг этого «Голоса». Самое последнее тоже связано с обысками. И мы, наверное, будем говорить о том, почему, каким образом обыски в фонде ФБК и обыски в «Голосе» связаны. Потому что эта организация ведь очень разная, правда же?
Да, конечно.
Там кто-то написал в Твиттере, я уж не помню автора, кто-то написал, что их за то, что они участвовали в выборах, а вас за то, что вы наблюдали за выборами. В общем, есть такая версия, что за выборы. Политик Иван Тютрин с нами на скайпе. Здравствуйте, Иван.
Добрый вечер.
Иван, тоже мы вас будем спрашивать о том, какую связь вы видите вот происходящего с случившимися выборами, если вы ее видите. Итак, вот я задам первый вопрос Веронике. Вы удивлены тем, что это происходит? Вот, вот закончились выборы, праздник же, варенье люди покупали там, икру на участках, и вдруг, здравствуйте, пожалуйста, обыски.
Нет, на самом
Зачем
деле...
Зачем так портить, отравлять людям жизнь и настроение?
На самом деле, по большому счету, я не удивлена. То есть я скорее удивлена масштабу этой спецоперации, но то, что это должно было произойти, у меня, в принципе, сомнений не было. Вы знаете, я думаю так, власть изначально предполагала, что до выборов, изолировав ключевых лидеров протеста, наложив на них огромные штрафы, они смогут остановить координацию и сбавить протест на нет. Но что-то пошло не так. Умное голосование победило, причем не только в Москве, но и в многих регионах, и они засуетились, нужно что-то с этим делать. И сейчас они пытаются нарушить региональную структуру, которая есть у оппозиции, и приостановить работу региональных штабов. Вот. Поэтому это, в принципе, понятный шаг, потому что они пытаются понять причины, почему это произошло.
Угу. А вы, исследовав результаты голосования, вы сделали вывод, что оно побеждает не только там, ну, в Москве. Я читала, что вы Конечно. Так считаете, Алексей Навальный, я его слышала, он так считает, но и во многих регионах Российской Федерации.
Да, безусловно, голосование в Иркутске, голосование в Хабаровске достаточно резонансное.
То есть это причина. Главное, с вашей точки зрения, это победа, ну, конечно, не полная, не стопроцентная, но
конечно,
определенная
да.
победа вот этой идеи Алексея Навального на выборах, и поэтому они озверели. Это правильное слово или нехорошее? Наверное, неправильное. Но они рассердились.
Кажется,
мы скажем да. так. Да, скажем так. Станислав, вы можете нам объяснить, почему голос тут каким образом задет? Потому что это мы с вами говорим о выборах. Они говорят о каких-то деньгах. Они говорят о том, что незаконно отмыты деньги. И при чем здесь вы к этой истории?
Ну, к деньгам, которые то ли были у ФБК, то ли не были, мы, конечно, вообще никакого отношения не имеем. Другое дело, что я согласен с Вероникой, что есть попытка разрушить инфраструктуру не только протеста, но и гражданского общества в целом. Мы видим это и по атаке на ФБК, мы видим это и по попытке зачистить ведущие университеты от преподавателей, которые нелояльны власти, дают какие-то комментарии. Мы видим по тому давлению, которое осуществляется на студентов, например, этих университетов, а не только на преподавателей, мы видим по тому, как давится на СМИ и как давится на гражданское общество. Потому что вот то, что происходило у нас действительно сейчас в двух регионах у двоих человек были обыски, у них заблокированы счета. Более того, у них на этих счетах сейчас баланс минус 75 миллионов. У них изъята вся наличка. И, в общем, непонятно, как люди в этих условиях должны вообще существовать. Поэтому, если там кто-то знает Александра Никитича в Саратове и Мишу Тихонова в Казани, вы им хотя бы еды, пожалуйста, принесите. Потому что людям просто еды купить не на что, у них все заблокировано. В Татарстане также были обыски у активиста гражданского Азата Галибдуль-Валиева, который занимает, это ассоциация наблюдателей Татарстана, это не связано с голосом, но дружественная нам. У нас сегодня только из следственного изолятора, из спецприемника вышел наш координатор по Москве, который был задержан перед днем голосования. У нас Роман Удот уже несколько месяцев ограничен в свободе. У нас в Ингушетии Исмаил Нальгиев уже полгода в СИЗО находится, и там вообще сорвано было наблюдение. Поэтому это, конечно, вещи, связанные с наблюдением. Другой вопрос, что они планировались, безусловно, до дня голосования, просто они были придержаны. И вот после дня голосования, после того, как власти перестали бояться еще большего роста протестных настроений, эти процессы были запущены. Мы увидим сейчас эту волну, мы должны быть к ней готовы и, в общем, сознавать, что сейчас будут попытки реванша, и общество должно сохранять эту мобилизацию, чтобы сопротивляться этим попыткам реванша силовиков.
А что же вы такое наблюдали-то там, что их так обеспокоило? Вот что вы увидели?
Ну, если говорить
на
про
этих выборах, случившихся, да.
Если говорить про Татарстан, где у нас вот два человека, получается, попали под этот каток, то в Татарстане просто... Татарстан называется у экспертов электоральным султанатом, не просто так, там массовые фальсификации. Фальсификации были и вот на этих выборах, там были муниципальные выборы, не очень большие, но тем не менее. На них и опять нашли там и вбросы, и круизные голосования, то есть вот весь набор. И Михаил Тихонов, и Азат, они уже много лет портят кровь региональным властям. Я думаю, что они попытались поквитаться просто. То же самое с Александром Никишиным в Саратове, который еще и журналист плюс ко всему, и достаточно публичная личность в городе. И здесь тоже, я думаю, просто еще региональный фактор такой местный сыграл. Местные власти решили вот в этот список ребят, которые сейчас проходят по делу ФБК, включить и еще тех, кто просто им не угоден. А кто там в Москве потом будет разбираться?
Вы знаете, вот я бы даже хотела прочитать. Сегодня Интерфакс провел такую большую работу. Страшно, на самом деле, даже делается от этой справки. Когда мы просто говорим, ну вот обыски там в 43 городах. Но когда ты начинаешь читать, вот все это с живыми людьми, с лицами. Вот я, пожалуйста, вам прочитаю очень конкретно. Тут все называется. Представитель штаба Навального в Новосибирске сообщил, что правоохранительные органы проводят обыск в штабе бывшего кандидата в мэра Новосибирска, координатора штаба Сергея Бойко. Ведь Сергей Бойко, вы помните, это человек, за которого призвал голосовать Навальный. Сказал, что вот здесь вот у нас вот просто мы были бы рады, если бы он победил. В настоящее время проходит обыск в штабе, а также в квартире Бойко, сказал собеседник агентства. Кроме того, о проводимых у активистов обысках сообщается на страницах Кемеровского, Омского и Томского штабов Навального в соцсетях. Полиция пришла с обыском ко всем сотрудникам штаба, а также к их родственникам. Повод обыска все тот же. Дело от отмывания средств, по которому ранее приходили в ФБК и штабы в других городах, говорится в сообщении Омского штаба Навального. Обыски проходят в региональном штабе Навального в Иркутске, а также у его сторонников, сообщил агентство «Интерфакс-Сибирь» волонтер штаба Сергей Беспалов. Обыски идут в самом штабе и дома у членов штаба, как минимум у 4 волонтеров, сказал Беспалов. Бывший координатор Барнаульского штаба Навального Артем Косарецкий в соцсетях также сообщил об обысках у него дома. «У меня дома обыск по делу финансирования штабов Навального допрашивают родных», написал Косарецкий. Кроме того, сторонники оппозиционера сообщают об обыске в квартире координатора Екатеринбургского штаба Навального Юрия Кузьмина, предполагая, что в рамках дела по отмыванию средств. Бармин сообщил, что в настоящее время нет дела с Кузьминым, волонтером местного штаба Виктором Барминым, с волонтером местного штаба, потому что в рамках этого дела проводятся обыски у всех ключевых координаторов. Также пришли с обысками координатору сотруднику штаба Навального в Тюмени. Сообщается в телеграм-канале местного штаба Навального Ивану Вострикову и сотруднику штаба Сергею Осколкову. Пришла полиция с обыском. Проводится обыск у координатора Челябинского штаба оппозиционера Алексея Навального Юрия Кузьмина. Сообщает телеграм-канал штаба в Челябинске. К нашему координатору Алексею Мизяеву приехали с обыском. Подробности уточняем. Говорится в сообщении. Сообщается об обысках в штабах Навального в ряде городов Приволжского федерального округа. Координатор Пермского штаба Сергей Ухов сообщил, что представители силовых структур пришли к помещению штаба для проведения обысков и пытаются попасть в квартиру его соратника Юрия Боброва. О следственных действиях заявляют сторонники оппозиционера в Нижнем Новгороде. У сотрудников проходят дома обыски, изымают технику, также изымают документы, говорит штаб Навального, в местный штаб Навального в Твиттере. Полиция проводит обыски дома у саратовского координатора движения «Голос», журналиста Александра Никишина. Пришли также к волонтеру штаба Ольге Кузнецовой. Об этом саратовский штаб написал на своей странице. Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и активиста штаба Олега Емельянова, сообщил агентство «Интерфакс Поволжье» сотрудник штаба Данил Нургалеев и так далее, и так далее. Да, вот тут же упоминается и движение «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов, с ними сейчас связи нет, к ним едут адвокаты, говорится в этих сообщениях. Это какой-то кошмар. Это вот, не знаю, с каким годом сравнить из истории Советского Союза. Но такого, вы помните такой беспрецедентный по масштабу охват страны обысками? Кто-то из вас помнит такое? Ну, я последние годы не помню.
Волнами у нас это накатывает, на самом деле. То есть, понятно, что и после протеста 2011-2012 годов это было, и «Голос» тоже переживал вот такую волну достаточно серьезную, больше, чем в двух регионах у нас это происходило. Я думаю, что и с ФБК то же самое уже не единожды происходило. Но сейчас, я думаю, за вот силовики взялись за разрушение этой инфраструктуры гораздо сильнее, с гораздо большим рвением, чем это было раньше.
Мы обратимся к Ивану Тютрину в Вильнюс. Иван, здравствуйте еще раз. Я вот хочу вас спросить, вы так видите все это. Вы связываете это с прошедшими выборами? Если связываете, то каким образом? Вот всю эту историю.
Ну, отчасти это связано и с прошедшими выборами, но совершенно очевидно, что власть уже смотрит и ориентируется на выборы 2021-2024 года. И умное голосование, технологии, которые работали, я считаю, что есть смысл рассматривать именно с этой точки зрения. Все-таки это мы имеем дело с абсолютно, конечно, таким репрессивными действиями власти, действительно беспрецедентные масштабы. Ни в 2011, ни в 2012 году ничего подобного не было. Но, с моей точки зрения, это был вопрос времени. Потому что, действительно, единственная организационно-оппозиционная сеть, которая выстроена в России сейчас, это сеть Алексея Навального. До определенного момента времени ей позволяли функционировать и работать. Я знаю, что в регионах они очень сильно раздражали местных чиновников своими расследованиями. Основное внимание приковано, как правило, к крупным федеральным фигурам из власти. Но в регионах, я знаю, тоже ведется похожая работа. Вот, поэтому, с моей точки зрения, к сожалению, это закономерно и соответствует общему тренду развития ситуации в стране. Дальнейшей фашизации, дальнейшей диктатуры. И итоги выборов прошедших, я думаю, сейчас будут рассматриваться Кремлем для выработки с их точки зрения эффективной системы по нейтрализации оппозиции. На разных этапах оппозиционного движения за последние 20 лет разные схемы использовались. Там были нашисты, были запреты партий, были открытые террористические акции, там, как убийство Немцова и так далее. Сейчас, я думаю, что сделана попытка зачистить сеть. Но если я не ошибаюсь, вот коллега сказал, что это связано с тем, что власть понимает, что не будет роста протестных настроений. То есть я думаю, что отчасти это связано с тем, что они полагают, что вот эта волна репрессий не приведет к массовому выходу людей на улицу и не приведет вот к новому скачку протестных настроений.
Но ведь это не приведет к новому скачку протестных настроений.
В том все и дело. И сегодня, в этот день, конечно, достаточно сложно выступать с критических позиций в отношении умного голосования. Все-таки умное голосование или тактика бойкота – это давняя дискуссия внутри оппозиции, касаемая хоть и важного вопроса, но тактического. Ситуация, когда мы оказываемся перед вот такими массовыми репрессиями, все представители оппозиции, стоящие или на тех или иных позициях, они, конечно, должны сплотиться вокруг вот тех людей, которые оказываются под этой подрепрессивной машиной. Но одно из ключевых претензий в отношении умного голосования, оно в том и заключалось, что первоначальные требования с допуском независимых кандидатов, по сути, речь шла о требовании проведения честных выборов и требования права свободно мирно собираться на улице, оно каким-то таким плавным образом перешло в электоральное русло и свелось к тому, что, значит, было предложено поддерживать каких-то мракобесных кандидатов из КПРФ, ЛДПР, там, «Справедливой России» и так далее. То есть вот тот протестный всплеск и те новые люди, новые лица, которые вышли на улицы, значит, благодаря технологии умного голосования, они как бы в том числе, не только благодаря этому, конечно, они немножко как бы были переориентированы вот в это электоральное русло абсолютно подконтрольное Кремлю. И в этом смысле то обстоятельство, что протестов не будет, это, конечно, на мой взгляд, является свидетельством того, что умное голосование стратегически было ошибкой. Может быть, конечно, это и дало какой-то профит и какие-то дивиденды в Москве, хотя это очень сомнительно. Но в отношении всей России умное голосование потерпело колоссальное поражение. 16 губернаторов под сурдинку, пока все смотрели за событиями в Москве, 16 губернаторов были переназначены или заново назначены в российских регионах. То есть глобально, вот если смотреть не на московскую ситуацию, а посмотреть на страну, счет 16-0 в пользу Кремля. И эти губернаторы, которые находятся в регионах, это люди, которые будут заниматься не развитием социально-экономической ситуации в регионе, а перед ними поставлена главная цель. Это обеспечение необходимого результата в 2021 году и максимально комфортное прохождение Путина в 24-м. Ну и, соответственно, есть политическое решение федеральное, совершенно справедливо говорят коллеги, связаны с тем, чтобы зачистить всю региональную сеть, которая все-таки эффективна, надо признать, работает достаточно долго и хорошо.
Вот, спасибо, Иван. Это совсем не значит, что мы опустим эту часть разговора об эффективности. В какой части оно напугало? Где оно оказалось эффективным, это умное голосование, где нет? Мы, конечно, можем об этом говорить. Но тем более, что все-таки есть такой эмоциональный момент. Я сейчас подключаю Андрея Пивоварова. Это председатель Открытой России в Санкт-Петербурге, где сегодня тоже здравствуйте, Андрей. Есть такое, может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет. Но есть чисто эмоциональный, чисто психологический момент. Когда заканчивается, вот только что Иван сказал, что все-таки Алексей Навальный призвал поучаствовать в мероприятии, которое проводит власть. Так или иначе, но в нем поучаствовать. По окончании этого мероприятия он очень празднично поздравил всех с победой. И вы знаете, конечно, это чистые эмоции, но когда у людей, ну мы победили, ведь что-то хорошо, что-то получилось. Но вот это протестное настроение, оно действительно спадает. Я очень сомневаюсь, что сейчас вот эти обыски снова поднимут вот такие вот у людей какие-то мысли о том, что надо идти, надо защищать. Потому что мы же победили. Может быть, я ошибаюсь. Что вы думаете? Ведь у вас же митинг намечается 17 сентября, правильно я понимаю? Вы рассчитываете, что туда придут люди?
Смотрите, ну, мне понравился тезис, который вы сказали, что... Это мероприятие власти. Выборы все-таки это мероприятие наше, да, это гражданское мероприятие, как бы, да, где каждый из нас имеет право выбрать себе кандидата. Поэтому здесь мы участвуем в тех моментах, где мы считаем важным проголосовать за наших кандидатов, и мы развиваем вот этот процесс. Да. Поэтому здесь я бы сказал так, что умное голосование, оно удачно совпало с протестным голосованием. Да, мы понимаем, что на этих выборах такое поражение обеспечивалось там во многом тем, что люди устали от Единой России, люди устали от обещаний, и вот тот задел, который ранее был, да, когда с одной стороны людей покупали благами, потом покупали Крымом, да, потом покупали какими-то новыми обещаниями, уже нет веры, да, и обещания вот власти не вызывают доверия, и люди голосуют против Единой России. Поэтому это удачный процесс очень. Что будет дальше? Вы знаете, что для меня самое главное? Вот я в Петербурге вижу вот кандидатов, которые с нами баллотировались, людей, которые пошли на муниципальные выборы. Их много, да, и эти люди, они не уйдут из политики. Поэтому я считаю, что протест скорее все-таки, да, будет возрастать. Да, эти люди, которые почувствовали возможность участия в выборах, эти люди, которых обманули где-то, люди, которые сейчас воруют голоса, вот эти люди никуда не уйдут. Поэтому я бы сказал так, что скорее появляется новое поколение оппозиционеров. Много ли их будет? Я думаю, что мы оценим, я думаю, что до Нового года уже.
То есть вы не считаете, что такие вещи, как вот объявленная победа умного голосования, как-то расслабляют людей? Хорошо. Вы 17 сентября рассчитываете, как он будет называться, этот митинг? Потому что в Москве я не уверена, что, может быть, Вероника лучше знает. Но мне кажется, что пока не намечается никаких митингов. Как он будет называться? И чего вы, какие цели на этот раз вы будете ставить своим митингом? Чего вы будете добиваться?
Это день по специальному выбору 17 число, это за день до инаугурации Беглова и за день до первого заседания ЗАГСа. Главная цель, которую мы ставим перед собой, это вот против фальсификации на выборах. Потому что в Петербурге, ну, если брать чистые результаты, не переписанные, большое количество оппозиционеров просто выиграло. Да? Мы называем цифру сейчас, например, по объединенным демократам, которых я представляю, 144 человека. В целом оппозиция и системная, и несистемная, это более 400 человек. Таких данных в Питере не было уже лет, наверное, 15-20. Я напомню, что на прошлых выборах выиграло всего двое из 1500. Поэтому сейчас главная цель – остановить фальсификацию, остановить перепись протоколов. Потому что сейчас люди, которые выиграли выборы, у них просто воруют результат. Вот главная история, с которой мы бьемся, это с этими фальсификациями. Ну и потом, как выразить свое отношение к губернаторским выборам. Все-таки, знаете, такого позорища в городе не было давно, когда... Ну, только три человека участвуют в выборах, а всех более-менее таких людей, претендующих на хороший результат, их просто выкидывают, их либо подкупают, либо просят сняться. Но эти выборы, знаете, так легитимно назвать их невозможно.
Да. Ну, конечно, когда вот вычищают всех значимых кандидатов от оппозиции, только остается, что за коммунистов голосовать, потому что у них у единственных остается шанс, учитывая, что это вторая по популярности партия после «Единой России», только у них остаются шансы победить «Единороссы», поэтому мы и будем говорить сегодня об этой эффективности. Чего именно испугались власти, с учетом того, что коммунистов-то они не очень боятся, коммунистам приспособиться можно. Или вы считаете, что вот этот массовый приход коммунистов, больше приход коммунистов, это тоже страшно для «Единой России»? Как вы думаете, Вероника?
Мне очень импонирует сейчас позиция коммунистов в Мосгордуме. Они подписали большое соглашение от всей команды с требованием прекратить административные уголовные дела, с требованием отставки Горбунова. То есть они занимают достаточно...
Это было еще летом.
Сейчас те, кто избраны. То есть они занимают достаточно последовательную позицию, и мне это импонирует. То есть умное голосование сделало правильное решение, сделало правильную ставку на депутатов от КПРФ.
И Губенко подписал.
Да. По-моему, да.
Все 13 депутатов от КПРФ все подписали.
Все подписали.
Да. А почему власть сейчас боится именно последствий умного голосования, я объясню. Дело в том, что у оппозиции есть разветвленная региональная сеть, есть слаженная хорошая стратегия, которая сработала даже в ситуации, когда основные лидеры были за решеткой. И для Кремля это совершенно, на мой взгляд, необъяснимый прецедент, потому что они действуют в рамках такого дискурса вертикали власти, когда Путин, по сути, такой единственный царь и бог, который принимает все решения. Не от Путина все погибло. И они рассчитывали, видимо, на то же, что если Яшин сидит, то и Косомару не изберут. Но получилось так, что они посадили всех, но в итоге умное голосование все равно принесло свой результат. Именно поэтому они сейчас стараются нарушить именно работу региональных штабов, чтобы зачистить вот эту сеть, которая у нас сейчас есть. Вот. И это основная, мне кажется, для них опасность активистов региона, которых они пытаются сейчас запугать в том числе.
Ну да, правда в том, что, может быть, не все знают, не все владеют московской ситуацией. Правда в том, что там две... Ну, когда побеждают коммунисты, мы не очень удивляемся, потому что этот Губенко, он побеждал уже не первый раз, он и был в той думе, и в этой думе, и делает ставку на него, когда умное голосование. Мы понимаем, что эта ставка на 100% сработает. Но когда Илья Яшин призывает голосовать за этого никому неизвестного человека, или Александр Соловьев призывает вообще голосовать за спойлера своего, которого сейчас никто не может найти. Этот человек таинственно исчез, как сотрудник администрации президента. Наверное, он, может быть, объявится в Америке, когда-нибудь сбежит от своей справедливой России. То, конечно, это безусловно, это не то чтобы умное голосование, потому что эти люди не очень понятны, насколько это умный был выбор, как у депутатов. Но то, что это протестное голосование, я сделаю так, как хочет мой кандидат, которого вы посадили, деле, это чистая правда. Вот эти два случая я бы назвала абсолютным успехом. Даже вот не самого по себе голосования, а просто единство. Один за всех. Вот ты сказал, Яшин, сделай так. И мы так сделали. Это, конечно, история абсолютно. Вот эти две истории уникальны. Коммунистические, там, конечно, уникальности поменьше. Вот по поводу, Станислав, все-таки честности этих выборов хотела вас спросить. Сам по себе успех умного голосования в каких-то отдельных местах абсолютно стопроцентный. Он говорит о том, что был честный подсчет на выборах?
Ну, смотрите, у нас, во-первых, страна большая, и страна считает по-разному. Это надо понимать, что у нас есть регионы а-ля Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, где официальные итоги не имеют никакого отношения к реальной жизни. К сожалению, у нас Петербург туда, где-то там же, да, в этой же области сейчас находится. Но есть регионы, где сам день голосования идет более-менее нормально. Надо понимать, что выборы – это вообще не про день голосования. Выборы – это большой срок. Это как минимум с начала лета, если говорить про официальный старт избирательной кампании. И история про допуск кандидатов, которая так ярко выстрелила в Москве, надо понимать, что ровно то же самое происходило в Иркутскую городскую думу, например. Вот ровно то же самое. По тем же самым основаниям не регистрировали кандидатов. И история с нерегистрацией по подписям избирателей продолжается последние 15 лет, как минимум, по всей стране. Если вы претендуете на статус депутата от уровня региональной столицы и выше, то у вас шансов зарегистрироваться по подписям нет. И это не новая ситуация. Это было всегда. Цензура в СМИ и искажение искаженное информационное поле и ограничение в агитации и административное принуждение избирателей, это продолжается по всей стране на протяжении всех лет.
Нам Павел Грудин рассказывал свою историю 10-летней давности точно такой же с подписью. Ничего... Он привел в суд живых людей, которых признали неживыми, но это никак не помогло.
Безусловно, ничего этого не изменилось, и в этом смысле выборы не соответствуют стандартам международным, в том числе подписанным Российской Федерацией, стандартам этих самых демократических выборов. В этом смысле это, конечно, что-то другое, да, тоже довольно интересное, но что-то другое. Другой вопрос, что во многих регионах ситуация отличается. И где-то это чуть более свободно, и где-то есть реальная конкуренция. И, скажем, вот про тот же Новосибирск и штаб Навального говорили, про Сергея Бойко в сюжете про обыски у него. Надо понимать, что это обыски не просто у какого-то активиста. Это вообще-то обыски у человека, который занял второе место на выборах по крупнейшего муниципалитета страны на выборах
мэра. И с хорошим результатом.
И с хорошим результатом, по 20%. За него каждый пятый избиратель проголосовал. Это уже серьезный политический игрок, и обыски проходят у него. То есть это человек уже с серьезным статусом. И причем официально ведь избирательная кампания еще не закончена. Официально избирательная кампания идет, и он все еще официальный кандидат. И в этом смысле должен пользоваться определенной защитой. Да? Все равно обыски проходят у него. Поэтому вот ему там дали поучаствовать, ему дали набрать реальный процент голосов, ему не мешали в агитации. Это Новосибирск. А есть, опять же, Татарстан, где совершенно другая история. Выборы очень разные.
Очень разные.
Все под одну гребенку нельзя вести.
Не будем под одну гребенку, но и хорошо. Если вычленим ситуацию в Москве, то сам факт того, что прошли неожиданные кандидаты, неожиданные для власти, ну, она понимала, куда дело идет, но прошли желаемые для умного голосования кандидаты, говорит о том, что они нечестные выборы, потому что в списках, в бюллетенях не было тех, кто должен был быть там быть. Они были нечестно выброшены. Но подсчитано было относительно корректно, на ваш взгляд.
Ну, смотрите. Да. Во-первых, мы, к сожалению, в Москве на протяжении последних лет было достаточно чистенько. Угу. Там были эксцессы, но, в принципе, Москва была таким заповедником в день голосования, более-менее приличным. По сравнению со всей другой страной. Сейчас мы увидели, что количество каких-то нарушений действительно выросло. Оно нас беспокоит, количество ограничений прав наблюдателей, членов комиссии выросло, а это такой сигнал очень тревожный, потому что от этого тянутся все остальные нарушения. Но при этом, да, в Москве более-менее относительно, вот есть там несколько округов, по которым есть сомнения, типа округа Юнимана, где было онлайн-голосование и вот это все.
Да, есть вопросы по онлайн-голосованию, которое отобрало, вот с точки зрения многих, вот именно онлайн-голосование отняло победу нескольких человек, одного-двух точно.
Ну вот в данном случае речь точно идет про Юнимана.
Юнимана,
да. Но тут другой вопрос. Надо понимать, что умное голосование в Москве — это была история вообще не про выборы. Была символическая история про протестное голосование.
Только давайте мы скажем, что Юниман как раз не входил в кандидаты умного голосования, и тот кандидат, которого бы рекомендовал умное голосование, в этом округе коммунист занял третье место.
Да.
Поэтому тут другая немножко история. Просто кандидат от власти отобрал победу Юнимана, как считают некоторые эксперты, из-за того, что электронное голосование было как-то так настроено, его ПО на Единую Россию.
Смотрите, с умным голосованием проблема в другом несколько заключается, потому что пока фактов того, чтобы оно фальсифицировалось, нет. Ну вот доказанных каких-то, да, вот, скажем, комплексы обработки избирательных бюллетеней, КАИБы злополучил, в прошлом году было доказано, что они были сфальсифицированы.
Вы имеете в виду, подождите, фальсифицировано, не доказано, что фальсифицировано голосование за тех, кто не вошел в умный список, вы имеете в виду?
Когда мы говорим с вами про электронное голосование...
Да, а про электронное?
Про электронное голосование.
А вы сказали умное, поэтому...
Про электронное. Да. Фактов фальсификации пока не доказано.
Вот.
Там есть несколько других проблем. Первая проблема – это то, что оно совершенно непрозрачно. И вообще оно делалось на коленке, надо понимать, да? То есть там огромное количество дыр, потому что за 100 дней невозможно сделать такую систему. Она постоянно ломалась. Угу. И из 4 тестирований нормально отработало только одно, а потом еще день голосования.
То есть не следовало ее запускать?
Не следовало. И второе, к сожалению, у электронного голосования, у кандидата, нет возможности его обжаловать фактически. Даже юридически бюрократические процедуры.
Да, и ломается оно почему-то в одну сторону все время, в другую не ломается. Оно так еще хитро ломается.
Ну, у нас пока вот один факт, да, по нему из него нельзя делать выводы и тенденции. Но просто проблема в том, что одним из стандартов выборов нормальных является возможность обжаловать. Электронное голосование вы не можете обжаловать, потому что у вас на руках нет фактуры. Вы не видите ничего, что происходит внутри системы. А что там делают айтишники, вообще неизвестно никому. Да? Mm-hmm. И в этом смысле у вас нет аргументов для суда, условно говоря. И у Юнимана сейчас очень слабая позиция, потому что для вот судебного оспаривания, потому что сильной позиции там просто не может быть.
Уважаемые коллеги, я предлагаю посмотреть наш опрос сегодняшний. Кстати, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Не знаю, к кому я сейчас этот телефон обращаю, потому что мы заблокированы на Ютьюбе вот на эту неделю. Но надеюсь на маленьком там тайном аккаунте, который у нас только что открыт, нас кто-то смотрит. Но тем не менее 8 800 222 12, и кто по радио слушает сейчас, вы можете звонить и делиться своими соображениями, почему вам кажется, вот сейчас так прессуют фонд Алексея Навального. Считаете, связываете ли вы это с успехом умного голосования? Ваше мнение, пожалуйста, принимаем по телефону. А пока посмотрим мнение москвичей. Мы сегодня записывали опрос. Как они объясняют, чем они объясняют эти обыски?
С чем вы связываете тотальные обыски в штабах Навального?
А вы знаете, я думаю, с прошедшими выборами, с его популярностью, ну и с неким страхом наших государственных структур о его каком-то там могуществе.
Очевидно, люди хотят проверить, определенные органы хотят проверить, нет ли каких-нибудь нарушений. Я не являюсь сторонницей Навального, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. А какие-то спекуляции, по-моему, не стоит делать. Вот обыщут, расскажут, тогда узнаем.
А вы уверены, что вам расскажут правду?
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Но я считаю, что это, конечно, лишняя мера при всем при этом. Можно было без этого обойтись. Это просто, конечно, со стороны властей некоторое нагнетание ситуации.
Ну, с его деятельности. Больше ничем. Ну, по тем пояснениям, которые он дает, ну, это субъективное мое мнение, что не все так происходит, как он излагает.
Ну, первое, что это, наверное, очень плохо, потому что обыскивать как бы кого угодно, да, это как бы неправильно. Но с чем связано? Я не знаю, с тем, что он на оппозиции.
Очевидно, те меры и решения, которые были приняты против выступления оппозиции, они не совсем удовлетворительны для обоих сторон, поэтому может логично предположить, что пытаются найти какие-то те факты, которые еще не были известны, или просто, извините, сфабриковать те факты, которые нужны, мы понимаем все.
По-моему, это вполне ясно, то есть с его деятельностью, с деятельностью фонда по борьбе с коррупцией. Любой нормальный человек вполне осознает, что вся его деятельность вызывает много у кого жжение чуть пониже спины. То есть это вполне логично.
Не знает просто, наверное, к чему придраться. Ну, и явно этот человек мешает власти жировать, других слов нет. Ну, естественно, задвинуть его подальше или заткнуть хотя бы на какое-то время. По крайней мере, народ перестает жить в какой-то иллюзии сказки. Пусть это, ну, что с той же рыбкой, как отдыхали Дерипаской и делили там щит. Ну, то есть, в любом случае, ну, я, например, себя более трезво чувствую, а не одурманена. Вы как здорово заложили все каменной плиткой.
Ну, как с тем, что Навальный власти не угоден, все очень просто. Сейчас же обыск – это такая, знаете, обычная, рутинная, банальная вещь, такая же, как проверка билета в метро или в электричке. Вот вспомните, люди пришли на митинг вместе с ребенком, их начали по судам таскать, да как они могли, как они смели. И первое, что у них сделали, это провели обыск. Обыск – это реалии нашей жизни.
Ну вот, пожалуйста, такие мнения прохожих. Я к Ивану Тютрину обращаюсь. Иван, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Еще раз слово вам. Вы считаете, все-таки, если вычленять более конкретно уже те причины, по которым власть вот так реагирует? Ведь, ну, нельзя так, в общем, да, обобщать, что вот она испугалась, вот... Конкретно все-таки можно проанализировать, что именно в прошедших выборах было крайне опасным для нее, чего бы она не хотела повторить, какие эпизоды вы сами считаете вот настолько там убийственными для повторения в будущем для нее, что она блокирует это на корню. Вот все-таки, что бы мы должны были вычленить, какие уроки позитивные, может быть, протестные уроки из того, что случилось?
Ну, я опираюсь на тот, который у нас есть, вот, который сложился за последние 15-20 лет в российской протесте. Я считаю, что власть боится трех вещей. Первое – это неконтролируемого массового уличного протеста. И этот страх давно еще сидит со времен оранжевых революций в Украине и в Грузии. Второе – боится усиления санкционного давления, потому что это личная выгода, это личное благосостояние Путина и его подельников. И до определенного момента власть очень сильно боялась объединения разных сегментов российской оппозиции, националистов, левых и либералов. Правда, вот последний пункт, третий, он потерял свою актуальность после Крымского консенсуса, когда левые там, практически в полном составе стали на имперские позиции, крымнашистские, когда значительная часть националистов перешла на эти позиции, как бы стала поддерживать все военные преступления российские на Донбассе и в Сирии и так далее. То есть сейчас есть два направления, которые являются для власти принципиально важными, болезненными и против которых они будут бороться всеми возможными методами. Первая – улица, второе – международный суд. И в этом смысле выборы, электоральная история, именно как катализатор массового вот этого протеста, конечно, является для них проблемой. Что касаемо региональных этих тех историй, это, конечно, ситуация на упреждение. То есть они поняли, что подъема протеста в регионах не будет, и посчитали, что сейчас благоприятная ситуация для того, чтобы сеть значительно ослабить и зачистить. Часто из Москвы, вот, говоря о региональной сети активистской, это воспринимается как нечто очень большое. На деле это все выглядит не так. На деле реальных вот, активистов, которые занимаются повседневной деятельностью, это несколько десятков человек. А работников там, ФСБ, центров Э, как бы достаточно для того, чтобы держать их под постоянным давлением и контролем. Поэтому сейчас вот эта региональная сеть Алексея Навального, она столкнулась, конечно, с беспрецедентной историей, и мне сложно сказать, насколько успешно они из этого выйдут, потому что люди в регионах реально оказались в очень тяжелой ситуации. Кстати, мы сейчас упоминаем обыски ФБК и «Голос». Это, безусловно, главное событие, но параллельно сейчас идет суд, и скоро будет вынесен приговор в Ростове-на-Дону трем людям мальцам из артподготовки. Им ни много ни мало дают по 8-9 лет. Да, тоже за организацию там, протестов там, два года назад. То есть идет понятное стремление абсолютно зачистить всю региональную сеть. И Москва, и Питер в некотором смысле нерелевантны. Очень часто Москву, вот, из нее делали такую, знаете, витрину, дабы показать, что у нас демократия, все в порядке. И именно на эту картинку реагируют западные СМИ, западные лидеры. Я помню, как Прохоров в некоторых округах на выборах 2012 года выиграл у Путина. Мы помним, значит, Собянин там, и Навальный, прямая конкуренция, где там Собянин победил, чем получил какую-то особую легитимность по сравнению с другими руководителями субъекта федерации, потому что он выиграл лидера оппозиции. Мое глубокое убеждение, что внутри электоральной парадигмы, вот если вы надеетесь получить какие-то проценты и этими процентами переиграть прийти к власти, это невозможно. То есть это уже проверено много раз. И в этой связи рассматривать там, электоральную часть как позитивную можно только с той точки зрения, что вы участие в выборах или подготовка к ним может явиться катализатором каких-то массовых протестов, не более.
Спасибо, Иван. Нам звонит Валерий из города Елец, Липецкой области. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что власть совершенно не испугалась, она не боится. Это можно сравнить. Вот идет слон и моська из басни Крылова. Вот моська лает, лает, иногда раз... начинает слона за ноги кусать. Один раз, два, третий, четвертый. Ну, слону надоело, он начинает принимать какие-то действия. Примерно та же власть в отношении Навального. Она считает его не очень сильным. Вот мешает их комфортной жизни. И вот они рассердились, разозлились и решили наказать за то, что он мешает ему жить комфортно, без проблем. Вот такое мое мнение.
Понятно, под ногами крутится. Понятно, совершенно понятно ваше мнение. Андрей Пивоваров, вот вам слово по поводу того, что считаете вы наиболее эффективным, наиболее опасным во всех случившихся выборах, во всех удачах. Вот что напугало особенно, если говорить аналитически уже, что вот такая реакция?
Я думаю, что больше всего напугало то, что те барьеры, которые раньше были, не работают. В Москве, да, они рассчитывали на то, что подписной барьер не пройти. Это невозможная процедура, которую нельзя победить. Люди прошли его. Они рассчитывали на то, что когда лидеров посадят за решетку, все успокоятся. Нет. После первого же сильного разгона люди не выйдут второй раз. А мы видели, когда после первого разгона люди выходили снова и снова, да, и видели этих людей в масках, которые были нападали на жителей Москвы. Вот, мне кажется, вот этот фактор, он был самым главным, что исчез страх, исчезли барьеры, которые у них раньше существовали. Поэтому я считаю, что они понимают, что зародилась сила, с которой ранее не сталкивались. Ведь 5-7 лет назад, там, да, до, ну, как бы, наверное, даже ранее, до, вот, до болотных митингов, успехом было там, 3-5 тысяч на митингах. Да? Потом была, была история 2011-2012 года, когда был рост, потом снова был спад. А сейчас они понимают, что вышло огромное количество людей, которые просто не боятся их. Вот, мне кажется, это самое главное, эти люди, которые знают свои права, не слушают пропаганду, не слушают то, что им говорят, не боятся выходить на улицы, идут на выборы. И вот это гражданское общество уже не победить. Вот это, мне кажется, то, что вызывает наибольший страх. И именно поэтому мы видим, скорее всего, новые репрессии, новые давления. Но понимаете, что это вряд ли остановится.
То есть они не боятся, а делается все, чтобы этот страх возродить. То есть вести себя так, чтобы этот страх снова поселился в людях, которые вдруг перестали бояться, так?
Мне кажется, да, что у наших властей есть методы, которые там идут с Советского Союза, да, поэтому все руководство это люди, которые там взросли при комсомоле, там, да, это люди до 90-х годов даже. Поэтому единственное, что они знают в качестве, да, в качестве решения вопросов, это давление репрессии. И они понимают, что часто не работает. Они будут их усиливать, но, скорее всего, это даст еще больший прирост. Если брать ситуацию с ФБК, ну, конечно, они там провели обыски, разгромили. Но мы же понимаем, что в ответ на это просто общество будет давать новые пожертвования, да, еще больше людей будет их поддерживать. Это такой эффект Барбары Стрейсон, да, не вместо того, чтобы задавить, дадут еще больше рост.
Спасибо. С нами Сергей из Рязани на связи. Здравствуйте, Сергей. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, я считаю, что действительно вот обыски вот в фондах Навального в больших городах, это вот связано как раз с победой вот сокрушитель на выборах, умным голосованием, методика, да, вот это хорошо. И у нас в Рязани тоже, оказывается, произошло, тоже обыски, фонд разгромили, Рязанское отделение.
А с выборами, а у вас, вот вы нам про свои результаты, честно сказать, я правда не знаю, что у вас с выборами-то как,
у
что?
У нас не было выборов. В Рязани не было никаких.
Выборов не было, а штаб разгромили. Ну, штаб громили в Рязани.
Ну, это, да, вообще, ну, штаб Навального, да, вообще, по выборам.
Нет, по это мы понимаем, что это совсем не обязательно, вот, что штаб не обязательно находится там, где были выборы, но штабы громят в общей системе. Что вы думаете, Вероника, по поводу страха? То есть, по поводу того, что сказал только что Андрей, что власть испугалась людей, которые не боятся, и решила поступить так, чтобы она боялась. Это подействует?
Я думаю, да. Смотрите, ключевая цель этих обысков, в том числе, запугать региональных активистов. Напомнить им, что вот этот государственный левиафан, он может не только метелить людей дубинками где-то в далекой Москве, но может прийти к вам домой в 6 утра и провести у вас обыск. То есть попытка запугать именно людей, которые далеко от столицы. И вы знаете, мне кажется, что это достаточно опрометчивое заблуждение власти, которое ее в конечном итоге погубит. Да, это такое, возможно, громкое заявление, но, понимаете, на каждую несправедливость всегда найдется тот, кто не сможет молчать. И власть вместо того, чтобы понять, почему люди готовы проголосовать за любого, кроме «Единой России», ищет происки врагов, ищет уши, торчащие в Госдепа. Потому что так проще, гораздо проще и приятнее обосновать свой провал другими факторами, нежели чем признать, что на самом деле в обществе есть накопившиеся экономические, политические проблемы. И люди больше не хотят слушать вот эти убаюкивающие речи про кисельные берега у нас, про то, что проблемы только в Украине и в Штатах, а вот у нас все хорошо. Люди этому уже не верят. И это как раз то, что власть напугала, потому что это нашло выражение в результатах голосования во многом.
Вот, Станислав, я бы хотела вас все-таки послушать о настроениях людей, которые там в регионах, потому что ну вот сказала Вероника, что власть придет за тобой, к тебе домой, это не только в далекой Москве. Но ведь там страшнее в регионах. Я знаю по прессе, по ситуации с прессой, там гораздо менее свободная пресса в регионах, чем в Москве. Это точно, вы это знаете. Вот на них как это все, на ваших коллег в регионах, как все это подействует?
Ну смотрите, в регионах действительно работа сложнее, потому что, как правило, кто-то из предыдущих спикеров говорил, там, в общем, людей по пальцам пересчитать. И...
которые не боятся.
Которые не боятся. В общем, они тоже чувствуют себя немножечко в таком вакууме, потому что не испытывают достаточной поддержки. Другой вопрос, что если мы смотрим в какую-то более-менее среднесрочную хотя бы перспективу, у нас же, если вы помните, через 2 года будут выборы в Госдуму. Если мы смотрим даже в этой перспективе, у нас надо понимать, что мы с вами находимся в самом начале политического кризиса большого. Потому что вот эта волна, которая началась в прошлом году, протеста, она ведь не связана там ни с умным голосованием, так далее. Эта волна гораздо более глубинная, и она даже в другой немножечко повестке, чем московская, лежит. И она в регионах развивается. И при этом у нас полностью разрушены институты обратной связи. У нас нет выборов, у нас нет СМИ, у нас нет нормальной социологии, у нас нет, в конце концов, политических партий для того, чтобы вот эту коммуникацию между властью и избирателями осуществлять. И в этих условиях роста протеста, и когда нет обратной связи, чтобы скорректировать политику, кризис будет расти. Волна, которая сейчас была протестная, я, кстати, не говорю про того, что, про то, что у нас протест будет спадать. Нет, у нас мобилизация и уличная активность будет вот сейчас спала. Она спала до 8 сентября. Это не связано с тем, что Навальный объявил 8 сентября победы. Это произошло в конце августа еще. Мы видели, что последние акции были гораздо меньше по численности. Вот эта волна, она объективно спала, потому что она началась еще с Ивана Голунова, если вы помните. Месяц была уличная мобилизация в Москве. Она прошла, невозможно столько держаться. Но у нас вот эти волны будут становиться чаще, и они будут становиться выше постепенно. Поэтому приготовьтесь к тому, что 2-3 последующих года будет очень интересно.
Вот я все-таки спрошу Ивана Тютрина об этом результате голосования, о котором сказала Вероника, и вы сказали тоже об этом заявлении депутатов, новых депутатов Мосгордумы. Это заявление, которое подписали. Ну, я не видела пока подписи, мы видели только текст этого заявления. Он очень хороший, он очень правильный, он очень жесткий. Нужно поддержать, нужно закрыть все эти уголовные дела. Допустим, мы поверим. Подписи скоро, надеюсь, все-таки увидим, что 13 депутатов коммунистов подписали такое заявление. Иван, вы считаете, они долго продержатся, коммунисты, вот в таком своем революционном настроении? Или их остудят очень быстро?
А почему вы считаете, что заявление фронды?
Заявление какое, я считаю?
Есть определенная конъюнктура. Из этих 13 представителей КПРФ некоторые просто фактически властью поддерживает. Тот же самый Губенко, он давний партнер мэрии, прекрасно зарабатывает деньги в своем
театре. Внук Зюганова, Леонид тоже небольшой революционер.
Если говорить как бы о поражении власти с коммунистами, то это, пожалуй, Кумин, который ими как бы был выставлен как вот пройти вот по этой коммунистической квоте. Есть определенная конъюнктурная составляющая, и они пытаются этой конъюнктурной составляющей следовать. Но концептуально это ничего не меняет. Я, кстати, считаю, что одной из проблем является вот ложное целеполагание. Борьба с Единой Россией. Вот что такое Единая Россия? Это Единая Россия, она не является политическим субъектом. Единая Россия является такой же частью, таким же фейком вот этой имитационной партийной структуры, как и Справедливая Россия, КПРФ, там, ЛДПР. И мы в 2011-2012 году, когда велась дискуссия по поводу выбора оппозиции, выбора стратегии оппозиции на предстоящих выборах, говорилось о том, что давайте поддержим, потому что КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, как бы они там в определенный момент сбрыкнут. Ну и что мы увидели? Мы увидели голосование за Крым, голосование по всем там спорным вопросам. То есть это абсолютно ручные партии. Это даже не партии. Я согласен со Станиславом. у нас нет в партии нормального понимания этого слова. Это вся часть некого вот этого фейкового имитационного пространства. Другое дело, что при появлении нового поколения, при появлении новых вызовов, вот этот стандартный кукольный театр, где главные герои уже там, по 25 лет, они там дольше Путина сидят, кстати, включая Явлинского, он уже не выполняет свою функцию. То есть это те люди, которые, которые не отвечают запросу вот, там, молодежи, новым, как бы, там, новым лицам и тем людям, которые готовы выходить на улицу.
Иван, спасибо вам большое за вот этот монолог. Мы на этом закончим, но, к сожалению, эта тема не заканчивается.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.